Привет! У нас есть новость. Мы запустили третий сезон подкаста о новом поколении руководителей и их инструментах управления командами «Неоконченная ниша». Теперь он выходит в новом формате. Весь сезон посвящен тому, как строить связи, как находить новых коллег, можно ли с ними дружить, как увольняться и сохранять хорошие отношения и как вообще правильно нетворкать. Ведущие же занимают две противоположные позиции и спорят, на чьей стороне правда.
Очень плохая идея просто сидеть, смотреть на воду и ждать, что где-то там появится креативность.
Слышу странные звуки из кабинета массажного. Я думаю, что же там такое? А там мои ревут.
Ревут?
Ревут. А мне пишут, что все супер.
Собираетесь на регулярку, человек приходит из серии. Вот сегодня у меня то-то случилось. Я опять с Петей поругалась. И ты сидишь и такой... А бюджет когда сведешь? Кредит доверия набирается классными совместными проектами, умением подавать эти непопулярные решения в любой ситуации, даже тем, кто не является твоими друзьями.
Тебе проще будет это пережить, потому что тебя знают как приятеля, партнера, не только как руководителя, который всегда злой и все знает.
И в условиях этих изменений очень здорово иметь развернутую и широкую систему слабых связей, которая может помочь эти изменения пережить. Мы готовы, мы на 100% готовы.
Грозит скандал.
Новый сезон уже доступен на всех платформах. Так что переходите по ссылке в описании.
Привет! Это подкаст «Будет толк». Меня зовут Гульнас, и мы здесь говорим о том, как превращать идеи в масштабные проекты на стыке искусства и бизнеса и формировать новые значимые смыслы для индустрии и общества. Сегодня со мной в студии автор подкаста и телеграм-канала «Экономика креаторов» Константин Канин. А также по совместительству это директор of Influencer Operations, правильно я произнесла?
Все верно.
Creator Authority, американском агентстве инфлюенс-маркетинга с фокусом на LinkedIn. И также Константин консультирует стартапы, которые хотят работать с креаторами и самих креаторов, которые хотят расти и монетизировать свои проекты. И вот мы встретились в целом очень даже на пересечении. Мы креаторы, ты помогаешь креаторам и сам тоже им являешься. На самом деле, я давно читаю твой канал, мне очень нравится, и очень часто, как полагается, как мне кажется, в таких случаях читаю, и сразу хочется с тобой это обсудить. Вот поэтому я очень рада, что ты пришел. Привет!
Привет, спасибо, что пригласили.
Если хочешь, давай, может быть, начнем с такого невероятно банального хода, и ты буквально чуть-чуть про себя расскажешь своими словами, не моими формальными, чем ты сейчас занимаешься, что тебе дает твой канал, почему ты его ведешь, в общем, твою сферу интересов. Давай обрисуем для тех, кто не читает твой канал так давно, как я.
Телеграм-канал Creator Economy я уже веду, наверное, около 4 лет. На каком-то из этапов руководства агентством я начал все больше интересоваться сферой конкретно инфлюенсеров, креаторов, в частности, на американском рынке. И там постепенно такая индустрия Creator Economy, она образовалась из других понятий, там Passion Economy и прочих. Очень по-разному все это называлось. В общей сложности это как бы объединение всей экосистемы бизнесов вокруг создания контента. Прежде всего, это имеется в виду, естественно, авторы контента в соцсетях, на видеоплатформах и так далее. Просто с ходом времени стали образовываться целые бизнесы. И, в общем, всей этой историей я начал очень глубоко интересоваться и решил, почему бы не делиться всем этим с русскоязычной тусовкой, искать каких-то знакомых в этом направлении. Помимо телеграм-канала, чем я занимаюсь, я сейчас работаю, да, верно, в агентстве Creator Authority. Мы фокусируемся на инфлюенсерах и креаторах в LinkedIn. Это пока что очень нишевая история. Я думаю, что в русскоязычном пространстве даже и язык у многих не повернется сказать, что в LinkedIn есть свои креаторы.
А уж инфлюенсеры тем более.
Тем более, да. Скорее их, наверное, зовут лидерами мнений. Или, не знаю, какими-нибудь ребятами, которые давно делают бизнес, которые давно строят свою карьеру, и просто так само по себе у них как-то начала появляться своя аудитория, фолловеры, которые считаются с их мнением. Последние пару лет они все чаще появляются, они приходят из других социальных сетей, и вот с ними мы сейчас работаем. Мы делаем компании для брендов, которые хотят взаимодействовать с этими креаторами. В большей степени это B2B, но иногда реже B2C компании. Сейчас там очень здорово многие растут органически, компании очень классно взаимодействуют с креаторами. В общем, классный растущий сегмент.
А вот почему тебя это так драйвит? Почему тебе интересна экономика креаторов? Чтобы я тоже потом смотрела на растущих креаторов и немножко так сознанием дела наблюдала за этим.
Ну, наверное, прежде всего, потому что я, как в том меме, и сам своего рода креатор. Я создал контент, наверное, еще со школьных времен, там, сайты, форумы и прочее, прочее. Но потом это просто все транслировалось уже в какую-то действительно профессию. То есть я начал заниматься маркетингом, я начал наблюдать за тем, что происходит в социальных сетях, я начал много писать об этом, о разных мемах, трендах, паттернах поведения людей. И все это в какой-то степени использовать в своей работе. Но вот что касается именно экономики креаторов, я думаю, что просто с ходом времени я начал больше интересоваться именно аспектом денег и построения бизнеса из всей этой истории. То есть, да, очень здорово и весело наблюдать за мемами, за трендами, но а что дальше? Как бы, что из этого дальше можно строить? И как-то вот абсолютно натуральным образом начал наблюдать за ребятами, у которых хорошо все получается. Сейчас я уже точно уверен в том, что это рынок растущий, и он никуда не денется в ближайшие десятки лет. То есть я абсолютно спокойно могу развиваться в этой индустрии. Так же, как многие вот пришли в искусственный интеллект, да, когда-то казалось, что ну да, может быть, а может и нет. Сейчас уже таких вопросов нет. Всем понятно, что за генеративным контентом будущее. Точно так же я абсолютно уверен, что живые креаторы никуда не денутся. Да, будет выше конкуренция за внимание, но тем не менее люди сами, создающие контент, у них есть желание до сих пор, оно не пропадет. И у других людей, у аудитории есть желание следить за живыми людьми.
А когда мы говорим о экономике креаторов, мы же имеем в виду в данном контексте независимых креаторов.
Ну, смотри, здесь можно по-разному это смотреть. Даже вот о самом понятии креатора очень много споров, кого называть креатором. Потому что, по сути, все мы создаем контент. У кого-то из нас 100 подписчиков, у кого-то 1000. Во многих отчетах о креаторах, если посмотреть методологию, они смотрят на тех, у кого больше 1000. Но таких людей очень много. И эти люди могут даже не думать о том, чтобы как-то это все монетизировать. Просто так сложилось, что вот они что-то иногда постят в Инстаграме, кому-то это нравится, и они органически много лет растут. Но у нас как бы в голове не укладывается назвать их просто креаторами. Это просто пользователи, да, у которых чуть больше подписчиков, чем у нас. То есть об этом споры постоянно ведутся. И аналогично вот кого включать? Независимых креаторов или там, скажем так, которые подписали контракт эксклюзивный с кем-то, или которые входят в какую-то медиасеть, или в целом бизнес, который тоже сейчас уже нанимает себе в команду креаторов. Но в целом да, потому что это все так или иначе относится к всей этой области создания контента, монетизации контента, всей этой экономики внимания.
Когда я на это смотрю со стороны, я понимаю, что есть ощущение пресыщенности контентом, есть ощущение как бы при этом такого дефицита смыслового, что тебе приходится там плавать, чтобы найти что-то, что тебе кажется аутентичным, качественным. Одновременно с этим искусственный интеллект дает тебе огромный выбор информации, которую ты можешь просто вот потреблять. И ты среди всего этого находишь закономерности и, ну, пытаешься как-то навигировать в этом всем. И это на меня действует успокаивающе, если честно, потому что если просто посмотреть какое-то броновское движение, как бы происходящее вокруг.
Да, хаос, да.
Ну, мне сложно, если честно, понять, как ты в этом всем не выгораешь, но, наверное, у тебя есть волшебный секрет.
Слушай, ну, я не могу сказать, что я не выгораю, потому что все-таки огромное количество контента, оно влияет на мозг, это бесспорно. Просто я думаю, что постепенно просто мы начнем вырабатывать скилл, как бы абстрагироваться, что ли, от этого, как находить какой-то баланс или понимать, когда уже критическая точка, что вот уже все хватит. На сегодня хватит у меня контента. Ну, вот смотри, мы когда залипаем в сериалы, да, вот у кого-нибудь суббота выглядит так, что он прям целый сезон берет и просматривает в течение дня. Но потом мы как бы этого не делаем, да, потому что наступают будни, наступает там какая-то семейная жизнь, еще что-то. Точно так же, мне кажется, постепенно мы придем к тому, что и с социальными сетями стоит так себя вести. И сейчас как бы сложно об этом говорить, потому что мы, да, видим многих людей, которые пока этот баланс с трудом находят. Но мне кажется, что просто без самосознания нас регуляторы какие-нибудь не заставят этого не делать. То есть, если мы начнем законодательно запрещать соцсети или там ограничивать, как в некоторых странах, время пребывания, ну, в Китае, в частности, они такое практикуют с детьми. Вот мне кажется, что я постепенно начинаю такой баланс у себя находить, но сейчас я понимаю, что вечером у меня уже нет желания листать ленту. Вот, просто потому что на работе мне приходится и так много его просматривать. И что мне нравится, мне Вот когда мы работаем сейчас в LinkedIn, мне нравится, что мы просматриваем контент, который сфокусирован на конкретном топике. Например, на работе или на бизнесе. И нет такого, что в LinkedIn ты встретишь какие-то, знаешь, всратые мемы из TikTok или LinkedIn, которые спустя 15 минут ты вообще не понимаешь, что происходит с обществом и со мной, и что здесь вообще, что я делаю. Там такого как бы нет, по крайней мере, пока.
И что обо мне говорит тот факт, что мне вообще это порекомендовала лента?
Те люди, которые сейчас работают в SMM, в каких-то таких B2C-брендах, которым приходится следить за трендами, развлекать аудиторию просто ради того, чтобы в отчетах повышать свои охваты, я им, конечно, не завидую. То есть ты приходишь в Инстаграм, ленту рилсов, ты как на базаре. Просто все кричат о разном тебе в экран. Кто-то пытается тебе что-то продать, кто-то в чем-то убедить. Поэтому выражаю респект всем ребятам, которым приходится с этим всем мириться. Всем SMM-щикам и бренд-менеджерам держитесь, ребята.
Вот это мы не ожидали, что мы к этой точке придем, но да, выражаем поддержку, абсолютно согласна. У меня просто это все вызывает реакцию, да, уйти в лес, красить горшки и разговаривать с белочками. Но забавно, ты сейчас говорил про LinkedIn, и я поняла, что я как-то похоже себя ощущаю с подкастами, потому что мы делаем мало подкастов, и у нас вот разговорных таких, как вот этот, например, подкаст, почти нет, и мы в основном вот делаем 6 эпизодов на протяжении нескольких месяцев. Потом ты видишь, что вот за год 3 проекта, которые вот там, например, флагманские. 3, не 500 тысяч миллионов единиц контента.
Длинный формат, он не то что не умер и не замещен коротким, а он как будто бы, ну, проходит какой-то ренессанс. Вот ты упомянула подкасты, а я еще активно слежу за рассылками, мейл-рассылками, которые вот на Западе, в частности, в Штатах, никуда вообще не делись. Они исторически там хорошо себя чувствовали в рекламной сфере, но при этом вот несколько лет назад начали активно расти авторские рассылки журналистов, блогеров, просто обычных людей, которым интересна какая-то тема, какая-то нишевая абсолютно тема. И стали появляться стартапы, которые развивают платформы, помогают авторам создавать свои рассылки. И что удивительно, они растут часто органически. У людей до сих пор есть желание потреблять длинный, вдумчивый, продуманный контент.
А что ты можешь сказать про то, как сейчас развивается, меняется отношение, может быть, в цифрах к длинному формату, к тому же короткому формату? Что там происходит? Куда бренды больше денег вкладывают? Любые цифры годятся.
У меня, наверное, как и у многих, в первую очередь всплывает в голове YouTube как такой заменитель телевизора современный. Когда-то это просто было таким вот выражением, казалось, что ну, вот новое поколение, молодое поколение вместо телевизора смотрит YouTube. Теперь это все подкрепляется уже и цифрами. Например, в Штатах YouTube в прошлом году обогнал по времени просмотра общего на телевизоре, обогнал все стриминги известные. Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, то есть всех. У него сейчас доля больше 10%, у остальных меньше. И она не уменьшается, она только увеличивается постепенно. Сейчас как будто бы YouTube является такой платформой по умолчанию для того, чтобы обнаружить новый, длинный, интересный контент или канал, или подкасты и так далее. Естественно, короткий формат никуда не уходит. Это глупо отрицать, что миллионы, если не миллиарды людей ежесекундно залипают в этом и будут еще больше, скорее всего. Но при всем при этом есть спрос на вдумчивый контент, особенно среди людей, которые устали от всего вот этого. Они ищут какую-то вот передышку, потому что это даже имеет какой-то терапевтический эффект, когда ты вот отходишь от вот этого вот базара, и просто хочется надолго кого-то послушать, да, желательно там дискуссию какую-то между двумя людьми, тремя. Послушать их мнение, послушать их голос, послушать их интерпретацию реальности, их какие-то, может быть, интересные мнения или наблюдения, которые нам в голову бы не пришли. Но это становится просто уже полноценным медиаформатом, на который уже обращают внимание не только СМИ, но уже и политики, да, политические партии, которые уже может, ну, не побоюсь сказать, заменить, может быть, традиционную журналистику, к которой мы привыкли за последние там пару веков, потому что появляются люди, которые просто, например, харизматичны. Они просто умеют долго, интересно или весело о чем-то говорить. Им абсолютно не нужно ходить на факультет журналистики, заканчивать его. Им не нужно какие-то дипломы. Им не нужно иметь какие-то связи, какой-то нетворк. И людям это нравится. И они это слушают. Вот Джо Роган, да? Ну, кто такой Джо Роган? Он не журналист, он просто человек, который общается с людьми, да, да, он публичная личность, известная там в спорте. И что-то люди находят в нем. Иногда он задает глупые абсолютно вопросы, которые тебе в голову не придут. Тем не менее, люди слушают, видимо, его наивность какую-то, вот за его такой, знаешь, интерес. И он стал просто топ-1 подкастом в США. И заключил уже, по-моему, вторую или третью сделку, да, со Spotify. И это просто вот один пример, да, но таких уже десятки.
Мы, кстати, часто получаем фидбэк, и когда делаем CastDev, интервьюируем слушателей, людей, которые потребляют подкасты, очень часто мы слышим о том, что это успокаивает. Ну, причем это может быть абсолютно разная тема, но люди слушают, когда им либо одиноко, либо они им тревожно, что-то еще, и вот они хотят ощущения, возможно, какого-то реального присутствия, которое тебе сложнее получить в коротком формате. Ты упомянул политиков, и мой любимый кейс про выборы в США, Трамп, выбор медиумов, вот можешь коротко обрисовать, как бы, что произошло и почему, если говорить громко, то подкасты помогли Трампу победить.
Если говорить громко, то действительно это был один из факторов, который, по крайней мере, вот в медиа среде считается, если не решающим, то очень важным в его в целом кампании и в его победе. Что произошло? Летом, по-моему, начиная с августа, его команда решила сделать очень большую ставку на подкасты. Он, если не ошибаюсь, до выборов поучаствовал в около 30 подкастах, причем это были топовые шоу, самые популярные, не только политические, это были и абсолютно развлекательные, где там ему задавали абсолютно дурацкие, смешные, провокационные вопросы, а он абсолютно спокойно на них отвечал, с него хохотали, с него делали мемы, это дальше тиражировалось, и вот такой вот как снежный ком просто нарастало, нарастало, и в том числе у Джо Рогана, естественно, это был прям вишенкой на торте, когда он пришел к нему, там, по-моему, 2 с лишним часа он с ним говорил, что в это время делают демократы, они опоздали примерно на 1.5 месяца. Первый подкаст, в котором поучаствовала Камала Харрис, был, по-моему, в сентябре, в конце или в середине сентября, а выборы, напомню, были 5 ноября. И за все это время она сходила, по-моему, только на 10 или около того, то есть в 3 раза меньшее количество. И подход к выбору этих подкастов тоже был очень странный. То есть она была полностью готова к тому, что у нее спросят. Все было очень обтекаемо и так далее и тому подобное. У Трампа все было абсолютно наоборот. Ощущение было такое, что просто вот он пришел, и на него вывалили все, что в интернете хотели у него спросить, и он просто говорил как есть, без цензуры. Так это выглядело, так это воспринялось аудиторией, которая его еще больше зауважала за это, что вот он такой вот смелый человек, пришел открыто, о всем говорил. Он мог говорить абсолютно бред, нелепые вещи, с которых смеялись, в том числе его сторонники, делали мемы из этого. Это абсолютно не важно. Главное, что среди всего этого они находили то, с чем они согласны. И он получил просто гигантский охват не только на подкаст-платформах, но и на YouTube, потом и на ТикТоке, и в Reels, и в Твиттере, естественно, где все это просто потом тиражилось, обсуждалось, критиковалось, высмеивалось, потом его защищали и так далее. То есть это просто грандиозный эффект это все произвело. Работы как таковой прийти поговорить как будто бы не так и много, да, казалось бы. То есть это не то, что снять рекламные ролики там дорогие, инвестировать там почти 1 миллиард в Facebook и Instagram, как сделали демократы, или там сходить в СМИ, где все это нужно долго готовить, значит, согласовывать и так далее. Это не сработало. Да, у этого был охват, как и прежде, среди читателей каких-то конкретных СМИ, но это не сработало так круто, как поход к независимым подкастерам.
Какое принципиальное отличие, что это долгие форматы, что Трамп не танцевал в ТикТоках, как бы, а шел и 3 часа с Джо Роганом и прочими ведущими разговаривал. Это вообще здесь важно или нет?
Это здесь супер важно. Это ключевое отличие короткого и длинного формата. Короткий формат, он на то и заточен, чтобы у нас был короткий фокус внимания, то есть чтобы мы о чем-то думали очень мало, и потом сразу же переключались на следующее, и таким образом нас алгоритм цепляет, точнее не нас, а большинство людей. Меньшую часть людей, которым интересна конкретная тема, и они хотят углубиться, и, ну, таких людей меньше, естественно, но они составляют какое-то вот ядро, очень важное ядро, которое затем также могут распространять свое мнение дальше и в социальных сетях, и на своих друзей, и родственников и так далее. Поэтому ставка на длинный формат, где человека долго удерживают, вот его уши, в частности, долго удерживают в заложниках, где Трамп вещает свою повестку, это было прям в точку. Ну, как мы уже обсудили, это такой, во-первых, терапевтический эффект. Во-вторых, мы все-таки, даже если мы не улавливаем каждое слово, если долго нам в уши поступает информации, например, от одного человека об одном и том же, постепенно это у нас в голове откладывается, так или иначе. С учетом того, какой Трамп сам по себе персонаж, он медийный, да, он такой забавный иногда, нелепый. Иногда что-нибудь как ляпнет, то как бы хочется подумать вообще о жизни в целом. Но все это, если вот суммировать, комбинировать, умножить друг на друга, получается просто идеальный персонаж для вот такого шоу, который из всего может сделать либо в шутку, либо суперпровокационное, что точно так же прекрасно тиражируется. И если это делать долго, от этого невозможно оторваться просто. Поэтому подкасты были прям крутейшим форматом вот для использования именно вот этого нюанса, чтобы долго проникать в мозг человека на протяжении часа, там, 40 минут, 2 часов.
Но смотри, вот Трамп — яркий персонаж, он колоритный очень, у него такой яркий характер. А если бы та же Камала ходила в те же подкасты, и она говорила бы правильные и умные вещи в абсолютно другом стиле, это бы тоже сработало и вызвало эмпатию? Или это бы и не дало никакого эффекта, как ты думаешь?
Сложно оценивать, что бы было, если бы она туда пошла, потому что она все-таки этого не сделала, они не решились на это. Ну, когда начинаешь оценивать причины, почему они это не сделали, то напрашивается само по себе мнение, что как бы они не были готовы к этому. Они не были готовы к этим вопросам, они не были готовы с ответами на эти вопросы, что главное. Это не имело бы такого эффекта, как слова Трампа. Это не было бы забавно, это не было бы провокационно. У демократов нет такого образа партии, которая делает провокационные заявления каждый день, в отличие от республиканцев, консерваторов. То есть они не рубят с плеча чаще всего. Часто у них очень такие расплывчатые мнения, такие вот обороты, чтобы многим угодить, одновременно никого не обидеть. И это в данном случае сыграло злую шутку. То есть, если бы даже она пришла к условному Джо Рогану, скорее всего, он задавал бы ей острые вопросы, неудобные вопросы. Она бы отвечала максимально обтекаемо, и это не имело бы вообще никакого эффекта на аудиторию сомневающихся. Я думаю, проблема даже не в самом факте того, что они проигнорили, а в том, что им нечего было сказать такого.
Я понимаю, что мы не можем формулу сейчас вывести и выпустить методичку для политических пиарщиков. Какие можно сделать выводы? Что это в целом нетипичный, неожиданный формат, и Трамп, например, ведет себя достаточно искренне, как это выглядит. Ну, то есть он сомневающихся людей подкупает своей прямотой, искренностью. Люди как будто могут к нему присоединиться. И когда ты, наверное, 3 часа провел в компании, ну, как бы попивая пивко и слушая, что Трамп там 3 часа рассказывает, ты как бы чувствуешь, что это твой знакомый, твой какой-то вот, ну, человек, с которым ты вчера в бар сходил. Какое-то такое ощущение. И идти в этот медиум, если тебе особо нечего сказать, просто посвятить голосом или лицом, это не рабочая история. Ну, то есть длинный формат подходит в таком случае, если тебе действительно есть что-то рассказать, иначе люди просто будут разочарованы. То есть ты как бы не можешь замаскировать тут как будто отсутствие содержания.
Вообще, если честно, я не знаю, в какие именно подкасты они согласились пойти, а в какие их не взяли. То есть там тоже очень много было сплетен позже, что они хотели вроде куда-то пойти, там, не знаю, к Джо Рогану или там еще куда-то, но их в последний момент им отказали, например, такое было. Или что она хотела пойти там к стримеру известному на Twitch, потому что Трамп еще и к стримерам ходил в гости, что тоже произвело соответствующий фурор в гейминговой среде там вот этих вот условных белых молодых мужчин из Южных Штатов, которые, значит, тоже таких радикальных взглядов, им это очень понравилось. Но вот хотела пойти Харрис к какому-то стримеру, и он сказал, что он ей отказал. Сказал, потому что ему это неинтересно. Ему неинтересна политика, я тут вообще в игры хочу играть и прочее. Если бы она пришла, возможно, да, в среде либеральной и демократичной молодежи это было хорошо сыграло там на руку для, не знаю, для зумеров. Но этого не случилось.
Мы говорим, например, что мы работаем в основном как раз с долгими форматами, с долгими компаниями. Когда мы делаем какой-нибудь проект, подкаст, мы сразу думаем о том, как мы это дальше можем растиражировать, как бы, что к нам придут гости. Скорее всего, какие-то партнеры захотят вовлечься. И вот у этого формируется такое облако амбассадоров, которое множится, множится, множится и множится. И мы с этим всем работаем и объясняем, что вот, посмотрите, посмотрите метрики дослушиваемости какие, какая глубина прослушиваемости, как люди послушали один эпизод и потом пошли слушать второй. И следующий момент — это то, что это все классно, но мы можем купить Reels.
и получить за секунду такое количество просмотров. Мы ведь можем говорить о том, что нет, вот есть люди, которым нужен вдумчивый контент и так далее, но мы все зависим от брендов, мы все зависим от рекламодателей или каких-то других способов монетизации контента. И не то чтобы я сейчас жду от тебя, что ты мне скажешь: «Гульнас, все нормально». Вообще, 100%, вот мой расклад, натальная карта на 10 лет вперед. Вот это будет расти, а вот это нет. Но просто, что думаешь вообще про медиарынок? Как тебе кажется, нужно ли нам смириться и делать рилзы каждый день по 100 штук? Или не обязательно? Что с монетизацией происходит тех длинноформатных людей?
Слушай, мне сложно говорить про вот русскоязычный рынок, но что я точно знаю, это... что ставка CPM, она среди подкастов и мейл-рассылок, она выше иногда в разы, чем на всех вот этих вот платформах короткого контента. Да, охваты можно получить миллионные, виральные, но, по сути, они стоят фактически меньше. То есть такое внимание стоит меньше, гораздо меньше, чем внимание человека, которое ты удерживаешь на протяжении десятков минут долго. Проблема просто в том, что если какой-нибудь там условный бренд-менеджер на стороне компании это понимает, ему сложно это донести людям сверху, которые просто сейчас считают деньги, там, меряют их месяцами или кварталами. Ну вот мы завладели мнением там тысячи людей, слушателей этого выпуска подкаста, и что дальше? Вот. Это сложно объяснить. Просто проблема, наверное, в том, что какие-то бренды уже понимают, как с этим работать, с этим вниманием, а каким-то нужны просто фактически продажи прямо сейчас. То есть им нужно закрывать определенные цели, краткосрочные. Долгосрочных целей у них, может быть, даже не существует. Не существует стратегии развития компании на 10 лет. У большинства бизнесов этого, в принципе, и нет. Как мне кажется, вот работа с длинным форматом, она как раз из той вот области, где нужно думать стратегически, что дальше с этим всем делать. Да, какие-то выпуски, какие-то вот чтения рекламы в течение выпуска, они могут привести к кликам, к продажам там. Но главная ценность здесь — это в росте именно вот узнаваемости конкретного продукта или бренда среди аудитории, конкретного подкастера, которому они доверяют. Это вот банально тот же инфлюенсер-маркетинг, только переложенный на формат подкаста. Часто мы зачастую все-таки, мне кажется, слушаем конкретного человека, конкретного журналиста. Вот вспомнил, Кейси Ньютон из Verge. Он работал или до сих пор работает в медиа-технологическом Verge. Или я могу даже ошибаться сейчас, потому что вот то, о чем я говорю, что я даже не помню, в каком медиа он работает, но я слушаю его подкаст с его коллегой, потому что мне интересно, как они высказывают свое мнение о какой-то новости там в технологическом секторе. И если он что-то мне доносит долго, как пользователь какого-то приложения, какого-то продукта, какой-то компании, он пользуется, я задумаюсь об этом. Я понимаю, что меня сейчас продают, я понимаю, что ему заплатили за это. Все равно, вот мне это интересно. Человек — гик такой вот прям. И мне интересно, что этот гик использует ежедневно, даже если ему за это заплатили. И мне кажется, что вот именно вот этот момент часто упускается. Просто нужно смириться, что далеко не всем брендам получится продать эту услугу. Если ты хочешь, да, какой-то мой совет услышать здесь.
Хочу, конечно.
Это работать с теми компаниями прогрессивными, которые уже понимают, что такое подкаст и как с этим форматом взаимодействовать. Таких, скорее всего, сложно найти. В российском интернете, скорее всего, еще сложнее, чем в западном. Но они есть, вот. Поэтому желаю вам, ребята, удачи. Мне кажется, это крутая абсолютно тема.
Я слушаю тебя и думаю, а где мое место в этой экономике креаторов? Потому что я скорее в этой всей истории предприниматель. То есть я человек, который хочет, чтобы мы делали медиапродукты, отбирает истории, который как бы видит и такой безумно круто, хочу, чтобы вот это вот все услышали на свете. И, значит, давайте, собираемся и делаем. И я пытаюсь понять, а где тут мое место, где моя ценность? И я просто смотрю на это и понимаю, что есть люди с рейтингом, подписчиками, с чем-то, креаторы, люди, которым доверяют, которые могут противостоять искусственному интеллекту, потому что у них есть как бы вот этот аутентичный голос, своя аудитория, свой вес и все прочее, определенная комьюнити вокруг них. И я понимаю, что я менеджер в этой всей истории. И что я собираюсь менеджерить как бы через какое-то количество лет? Мы все через 20 лет сколько-то лет придем в черное зеркало, где у нас у всех рейтинги вот тут вот, ну, подсвечиваются, знаешь, рядом с головой, и все такое, я буду говорить, ну, я сделала знаменитым вот этого человека.
Я, на самом деле, об этом тоже задумываюсь уже последние несколько лет. И что дальше, да? Или мне строить карьеру во всей этой индустрии, или мне самому нужно быть креатором, или мне нужно работать с другими креаторами и как-то вот находить свое место в этой всей истории. Пока что я просто для себя не нашел, поэтому я делаю все одновременно. Но что я хочу сказать, умелые управленцы, менеджеры, они всегда будут нужны, что бы вообще ни происходило со всей этой индустрией. Сейчас на Западе их активно ищут сами креаторы, которые сами становятся бизнесами. То есть у них уже есть команда, сам креатор занимается только, возможно, креативом и непосредственно участием в съемках. И ему очень нужны вот такие операционщики, которые будут следить за всеми процессами. Потому что удивятся многие операционщики, таких людей мало, которым это в кайф, которые действительно умеют фокусированно заниматься рутинными задачами и делать это эффективно, чтобы там не просрать какой-нибудь дедлайн, чтобы не пропали деньги. Ну, то есть куча проблем, которые могут на пути твоем возникнуть. И это, кстати, одна из проблем, почему так много креаторов выгорают и дальше не переходят на следующую ступень, где они начинают делать из этого бизнес полноценный. Это потому, что они не умеют работать с операциями, вот с менеджментом всего этого, или боятся делегировать другим людям, потому что они боятся, что их там обманут, не знаю, украдут деньги, неправильно что-то сделают. И те люди, которые все-таки креаторы, доходят до того, что им нужен помощник, они ищут опытных, умелых, грамотных людей, которые займутся их процессами.
Я просто думаю, что если я не умею делать супер круто ни одного дела конкретного, то меня и сложно заменить, да, потому что я делаю все сразу в каких-то ипостасях, и, ну, давай, удачи, искусственный интеллект, тебе с таким справиться.
Ну, да, в этом что-то есть. На самом деле, успешные люди, они многие делают большинство вещей абсолютно неправильно, левой ногой, не знаю как. Просто они это делают долго, упорно, и в конце концов у них хоть что-то получается, да, и когда вот это вот у них что-то одно получается, они становятся успешными, богатыми людьми. Это если прям сжать все до атома, да, весь опыт. Примерно так это и происходит, ну, по факту. Да, кто-то из них, возможно, там закончил несколько престижных вузов, работал, строил карьеру, и только потом каким-то образом ему пришла в голову какая-то идея, которую он уже развивал, строил, и вот он стал миллиардером. Такие тоже есть кейсы. Но по большому счету, я думаю, любой, кто общался с предпринимателями, понимает, что те ребята, которые были заточены на какой-то одной вещи, они часто быстрее всех выгорают. Ну, у себя в голове они думают, как мир несправедлив, какие все глупые, как все неправильно делают, а я сейчас вот эту вещь сделаю прям лучше всех. И пока он эту вещь делает лучше всех, его конкуренты, которые тяп-ляп и готовы, уже забирают кусок рынка, привлекают своей харизмой крутые кадры, абсолютно не стесняясь на камеру записывают дурацкие рилсы, которые набирают миллионы просмотров. А этот человек пока что ковыряется в том, какой ему микрофон подобрать, чтобы записать свое первое видео за год, да. Это проблема как бы абсолютно повсеместная среди креаторов тоже. Большинство креаторов, они даже не записали ни одного видео, они все еще готовятся к этому. Те, кого мы сейчас видим на YouTube, это меньшинство, то есть подавляющее меньшинство людей, которые решились на это. Это абсолютно нормальная вещь, просто с этим нужно смириться, работать с этим, заставлять себя что-то делать, чего ты вчера еще не делал или боялся делать. Просто сделать первый шаг и понять, что 8 миллиардам людей, которые живут на планете, все равно, какой ты запишешь рил. И твоим одноклассникам, которые случайно его если увидят, тоже все равно, и тебе должно быть полностью все равно на то, что они подумают. Опять же, легко говорить, да, потому что я тоже в какой-то мере перфекционист, и ко многому подхожу излишне серьезно и сложно, но с чем-то стараюсь работать. Когда-то я очень много времени тратил на создание минимального количества контента, коротенького поста. Сейчас это делаю гораздо быстрее. Он может быть хуже, он мне не нравится, как звучит, я могу сделать опечатку, ошибку. Фактически пост есть, его люди увидели, я кому-то принес ценность, здорово, идем дальше. Вот. И такой вот, мне кажется, привычку стоит вырабатывать всем.
А какую ты для себя формулируешь миссию? Я понимаю, что должна быть какая-то вещь, как бы, да, у тебя есть какой-то чек-лист, что, чтобы, опять же, не превратиться в базар и не сеять просто любой контент, что вот есть основное правило, что вот такую ценность этот контент принес, и я терплю, закрываю глаза на все неровности, которые мне как бы руки чешутся и которые я хочу шлифовать десятилетиями, прежде чем выпущу.
Не могу сказать, что я прям задумываюсь о том, какая у меня миссия. Просто есть вещи, которые с течением времени я точно понял, что мне приносит удовольствие долгосрочно. Постепенно ты приходишь к тому, что что-то конкретное тебя не просто цепляет и вызывает интерес, а ты понимаешь, что ты готов несколько лет подряд, даже без эффектов и результатов, делать это. Просто потому что хочется. Так у меня происходило вот с каналом Creator Economy, который у меня рос абсолютно органически. Я ни разу не купил туда рекламу. По-моему, только пару раз обменялся там ссылками в Телеграме с кем-то. И вот он вот так вот растет, растет, растет. И это здорово, потому что на протяжении этого времени я сам себе доказал, что я интересуюсь этим настолько, что я могу 4 года писать просто потому что мне в кайф. Потому что за эти 4 года буквально несколько человек мне просто пришло в личку и что-то сказало приятное или задало вопрос. Все окей, мне как бы...
В подкаст позвали, например.
Да, еще. Да, да. Это круто. Как бы это принесло очень много знакомств, несколько предложений о работе. И в этом вот именно кайф этой индустрии, в которой мы работаем, что ты постепенно находишь такую точку, где и тебе круто, тебе нравится это делать, и другим это нравится, и нужно, главное. И третье, что это еще и деньги какие-то может приносить. То, в общем, кайф. Если вы сейчас в какой-то точке такой находитесь, сомнений, желаю, конечно, найти вот такое вот место, где вот эти вот 3 вещи совпадут. Даже если ты в самом начале сейчас, в самом низу, у тебя мало подписчиков, 0 знакомых, но когда ты понимаешь, что ты вот уже в этом месте, то ты уже сделал как бы больше, чем подавляющее число людей, которые сейчас или сомневаются, выбирают себе правильную камеру, микрофон или клавиатуру, на которой вести телеграм-канал. Ты уже как бы ближе к условному успеху, чем все эти люди. Поэтому круто, надо продолжать.
Если мы говорим про людей, например, для которых создание контента — это их источник дохода основной, то какие тренды, инструменты, в общем, что сейчас вообще происходит на рынке креаторов? Какие самые популярные способы монетизации, самые успешные?
Ну смотри, на западном рынке по-прежнему подавляющую долю заработка в среднем составляют рекламное партнерство с брендами. Дальше уже в зависимости от индустрии, в которой ты работаешь, тематики, о которой ты говоришь, какая у тебя аудитория, от опыта самого креатора, то есть насколько он бизнесовый человек и понимает, что он уже бизнес, малый бизнес, который должен думать бизнесовыми категориями. От этих всех факторов зависит то, какой путь дальше креатор выберет. Это может быть продажа каких-то цифровых продуктов, те самые курсы и инфобизнес пресловутый. Это могут быть физические продукты, которые сейчас все больше набирают популярность. Это могут быть, я не знаю, там продукты питания, плюс какие-то физические вещи, если ты сфокусирован на какой-то теме. Например, это может быть канал о технологиях. Ты заколабился с производителем, не знаю, каких-нибудь там девайсов для дома или крутых чехлов для айфона, и ты выпускаешь под своим именем вместе с этим брендом. У тебя есть еще один источник дохода. Кроме того, естественно, партнерские ссылки тоже никуда не делись. То есть к тебе приходит бренд, который понимает, что твоя аудитория чем-то интересуется, он тебе дает партнерскую ссылку, и ты получаешь процент от его продаж. Такая альтернатива инфлюенсер-маркетингу с одной стороны, с другой стороны, креатору не требуется часто взаимодействовать с брендом. То есть многие компании просто предоставляют при регистрации такие ссылки, ты их просто ставишь в описании и на этом все, и зарабатываешь. И дальше уже идут одни из самых сложных форматов моделей заработка, как, например, платные комьюнити, продажа эксклюзивного контента, продажа чего-либо по подписке, когда ты предоставляешь доступ там с ежемесячным платежом. До этого уровня доходят немногие, а если и доходят, то они многие прогорают, потому что он требует широких знаний и в маркетинге, и в психологии потребителей. Почему они подписываются, зачем, как их удерживать, когда у тебя отваливаются твои подписчики, их нужно заменять следующими, чтобы это был рост, а не стагнация. Продажа эксклюзивного контента — это очень крутой способ заработка, если ты знаешь, что делаешь, если ты научился это делать, потому что он прогнозируемый, потому что ты видишь фактические цифры, ты можешь знать, сколько у тебя будет в следующем месяце или там в квартале. С заработком от рекламы, думаю, что любой, кто продавал, понимает, что это вообще невозможно прогнозировать. То есть на этой неделе у тебя, может быть, 5 постов купят, на следующий 0, потом 10, потом опять 0. Многое зависит и от погоды, и от, не знаю, праздников, сезона и прочего. Где-то может зависеть просто от настроения бренд-менеджера, который к тебе приходит. Сегодня он не захотел тебя купить, пойдет к кому-нибудь другому. Или там где-то не сконвертировалась его реклама, и он считает, что это вина твоего канала, а не их рекламы. и больше к тебе не придет.
Угу, знакомо.
Да. Есть такое, потому что я тоже такое делал. То есть я тоже закупал рекламу и видел, что, ну да.
Все мы были по обе стороны.
Да, но, может быть, попробуем в другой раз. Такое приходилось говорить.
Если посмотреть на это с точки зрения брендов, потому что мы говорим с точки зрения креаторов, что следует делать брендам, наверное, с опорой на то, что меняется сейчас на рынке, на медиарынке, ты какие бы советы дал бренд-менеджерам?
Здесь тоже есть много подходов, естественно. Интеграции с крупными, популярными, дорогими креаторами, они никуда не делись, они все еще есть, просто они решают уже другие задачи. Если раньше бренды, там, лет 5-7 назад, это все было прям дикий запад, и непонятно, что с этим всем делать, как это считать, просто вот поливалось деньгами, и где выстреливало, туда мы еще больше денег дадим. Так это примерно работало. Сейчас с ходом времени появилось много аналитических инструментов, и уже более-менее можно опытному инфлюенсеру-менеджеру понимать, куда деньги стоит вкладывать, а куда не. Нет. И с ходом времени, да, стали появляться все большее количество микро-нано-блогеров небольших, у которых еще никто не покупает рекламу. И почему бы нам не попробовать вместо одного миллионника купить у 50 ребят, у которых 5 тысяч подписчиков, 10 тысяч подписчиков. Выйдет денег столько же или даже меньше, а охваты и конверсия выше, потому что их аудитория еще не привыкла к тому, что там идет реклама. Помимо этого, есть определенный тренд, когда бренды и медиа, и агентства к себе в команду нанимают ребят, которые умеют создавать контент, то есть фактически контент-креаторов. Они могут работать с ними эксклюзивно, могут не эксклюзивно, просто помогать, консультировать. Часто бывает так, что бренды выращивают внутри у себя кадры, которые классно умеют создавать видеоконтент, монтировать, знают мемы, тренды. Таким образом, они как бы убивают двух зайцев. Им не нужно кого-то на рынке искать, им не нужно из компании деньги уводить куда-то дальше. У них все это внутри. У них есть человек, которому они просто платят зарплату, и он своим лицом светит в их рилсах, и весь контент, который он производит, права остаются у самой компании. Такого все больше. На Западе тоже я такого вижу все больше. Можно очень легко это увидеть, посмотрев вакансии. Просто введите на LinkedIn, там, Indeed или других платформах content creator, и вы увидите, сколько их ищут просто себе в штат. Партнерские программы тоже, то, что я до этого упомянул, тоже прекрасная история — это создание собственной партнерской программы. Тоже сложная штука, чтобы у себя это внедрить, правильно просчитать математику, насколько это выгодно компании. Если она работает, это очень крутая история, особенно если у вас человек, который именно в партнерке понимает, как с этим работать, где искать креаторов, которые будут вам бесплатно фактически создавать UGC-контент, и вы им просто будете отдавать процент от своего заработка. Все, больше как бы ничего не требуется. Вам не нужно вкладывать, давать кому-то деньги и прочее, прочее.
Если отойти немножко от темы креаторов и спросить тебя как маркетолога в целом, что будет происходить с доверием аудитории? Аудитория ведь вместе со всем этим развивается, и привычки аудитории тоже меняются, и возникают форматы, которые уже замылились и перестают работать. И вот с учетом этого, еще больше сверху, если посмотреть на картину, то как бы куда стремиться, что делать с бренд-менеджером, чтобы работать со своей аудиторией качественно?
Если бы я сейчас был бренд-менеджером на стороне какой-нибудь компании, не знаю, продуктовой, например, я бы, наверное, смотрел пристально за тем, что делают начинающие, относительно небольшие производители чего-либо, продукции, это не важно, это твои конкуренты или не твои, как они работают с контентом. Они находят ребят, которые готовы за очень дешево производить короткие ролики, так называемый там UGC-контент, который потенциально может стать виральным. И в качестве абсолютного эксперимента просто бы находил несколько таких ребят, которые бы у себя в аккаунтах создавали такие ролики, которые мне нужны о моем продукте. И если какой-либо из них выстреливает, то значит, что его можно масштабировать. Соответственно, находить большее количество таких же начинающих небольших ребят, которые за $50 создают ролик по похожему сценарию. И таким образом ты получаешь как бы формат, который идеально работает для тебя. Но в целом вот эта идея привлечения десятка начинающих ребят, которые умеют уже производить виральные ролики, но они не сделали себе имени, они не нарастили подписчиков, просто ты видишь, что в их аккаунте есть какие-нибудь абсолютно странные тиктоки, мемные, которые почему-то нравятся аудитории и в которых еще и участвует какой-нибудь продукт. Это сразу же зеленый флаг, что стоит с этими ребятами пообщаться и, возможно, попробовать сколлаборироваться. Сама идея партнерства с средняя крупными креаторами, она никуда не делась. Просто она усложнилась. Уже не работает такая история, ну, по крайней мере, в США, когда ты просто приходишь, даешь денег и просишь в течение 60 секунд рассказать про твой продукт и использовать промокод в описании. Зачастую это просто уже деньги на ветер, когда нужно закрыть год, слить бюджет и забыть об этом навсегда. Если мы думаем о чем-то стратегически в плане того, чтобы это приносило действительно эффект, то приходится уже изощряться по-всякому. В том числе и долгосрочные партнерства подписываются на год, например, с определенным креатором. Да, его можно, в принципе, натяжко назвать амбассадором, а можно и нет. То есть это может быть просто человек, который периодически создает контент для тебя по заранее оговоренному прайсу.
Так, ну что, мне кажется, время перейти к какому-нибудь кейсу, который абсолютно дикий, странный, всратый или еще какой-нибудь запоминающийся, примечательный, из твоего поля зрения, насмотренности индустрии. Рассказывай.
Девушка, которая стала мемом в августе этого года. История была такая, что девушка со своей подругой просто где-то по улице проходила, к ней подошел уличный TikTok-репортер, и он у нее, значит, спросил, как нужно сделать парню приятно. И она, значит, просто произвела такой звук, хактуа, обозначающий плевок. И это рил завирусился, а эта фраза и эта девушка примерно там в течение следующих дней стала мемом во всем Твиттере, в ТикТоке, в Рилсах и прочих социальных сетях. И казалось бы, что этот мем, как бы он, как и все мемы, проживет, ну, неделю максимум. Все посмеются, может быть, какие-то совсем безбашенные бренды используют этот у себя там в SMM. И на этом, в принципе, все, да? Но так не случилось почему-то. И эта девушка, она решила использовать свои 15 минут славы и, значит, масштабировать всю эту историю до такого уровня, который меня, в принципе, взорвал мозг сразу же и до сих пор у меня не укладывается в голове. Если что, до сих пор она в поле зрения очень многих, да, уже вот декабрь, все это произошло в конце августа. За это время она успела выпустить мерч, кепки, майки вот с этой фразы «Хактуа». Она успела сходить в несколько подкастов, то есть с ней пообщались там.
А о чем она там рассказывала?
Просто о себе. Если что, это просто обычная девушка. Я даже не вспомню, из какого она штата. Может быть, Арканзас, может быть, какая-нибудь там Монтана. Вот из каких-то вот таких штатов. Абсолютно спокойная такая, знаешь, своя в доску девушка. И дальше как бы происходили следующие события, когда ее пригласило агентство, Talent Management, агентство американское, подписать с ней контракт, чтобы они помогли ей дальше монетизировать ее 15 минут славы, дальше приглашать какие-то шоу. Она ходила на концерты.
Они подписали?
Да-да-да. Они ее проталкивали на различные концерты кантри певцов. Она выходила на сцену и что-то подпевала, абсолютно не имея голоса при этом. Она ходила на различные мероприятия с политиками. Если не ошибаюсь, у нее даже есть фотографии с Трампом или с кем-то из вот самых высших ребят из его партии. Она в итоге запустила собственный подкаст. Она назвала его «Talk to a», то есть «talk», как говорить, который тоже стал мемом. Она абсолютно его не продвигала как-то вот с помощью денег, он просто стал мемом за счет того, что все начали шутить, кого же она позовет к себе. Потому что это настолько абсурдно было, что какая-то девушка, которая завирусилась из абсолютно глупейшего, дурацкого, такого, знаешь, пошлого ролика на 60 секунд, уже доросла до того, что у нее уже свой подкаст, в который будут ходить какие-то известные ребята. Этот подкаст вышел на 4-е место в США в категории комедии. Потом, естественно, оттуда отвалилась, потому что все поняли, что слушать там нечего. Дальше, значит, была история, что она мем-коин свой создала с какими-то ребятами, которые, опять же, ее менеджерили. Теперь все ждут, что же будет дальше. Казалось бы, да, что это все должно умереть уже вот-вот, но она не уходит из поля зрения. Вот почему, никто не понимает. И я уже боюсь что-либо предсказывать, что будет дальше. Потому что с аналогичными ребятами, когда они взлетают благодаря вирусным ТикТокам, в принципе, 99% можно предугадать, что будет дальше. Они каким-то образом попытаются это все перевернуть там в свой личный бренд, создать Инстаграм, который, может быть, наберет 100 тысяч подписчиков. Потом о них забудут. Здесь я уже боюсь что-либо предсказывать, потому что не удивлюсь, что она нас удивит еще чем-то.
Или она станет президентом.
Да-да-да. Или Трамп ее позовет в свой кабинет. Но с учетом того, кого он сейчас зовет в свой кабинет и номинирует там на разные должности, я вообще не удивлюсь, что он куда-нибудь ее пригласит.
Это такое безумие, конечно. С одной стороны, я думаю, вот это у нее предприимчивость, но в то же время я думаю, блин, это какое-то самосбывающееся пророчество. То есть мы все сходим с ума от этого и продолжаем подпитывать этот бесконечный абсурд.
Совершенно верно. Можно сделать какой вывод из этого всем ребятам, опять же, сомневающимся? Не сомневайтесь. То есть если даже у Хактуа Girl получается хоть что-то, наверняка у вас есть гораздо большая ценность, чем у нее, поэтому пробуйте. Возможно, вы в одном шаге от того, чтобы тоже стать вирусным и как-то монетизировать свой профиль, личный бренд и прочее, прочее. Поэтому не боимся.
Только, пожалуйста, подумайте про свою ценность, про то, что вы несете в этот мир. От меня просьба. У вас точно получится завируситься, но, пожалуйста, несите что-то доброе. Рекомендации хотелось бы от тебя услышать по книжкам, фильмам. Что тебя из последнего удивило, порадовало, вдохновило про маркетинг, креативность, про что-то еще, может быть, ты захочешь поделиться?
Я думаю, что если вот брать всю вот эту индустрию, creator economy и в целом интернет, то я думаю, что книга Тейлор Лоренс, это такая журналистка американская, она работала в Нью-Йорк Таймс и Atlantic, по-моему, Washington Post, она пишет в большей степени про интернет-культуру, о том, как вообще люди очень себя странно ведут в интернете, порой необъяснимо, и что со всем этим делать, и куда мы движемся как общество. Она исследует, она изучает, она находит паттерны, она их сопоставляет, она находит какие-то предпосылки и отталкивается, самое главное, от научных работ, посвященных интернету, вообще онлайну в целом и поведению людей. Поэтому вот единственное, что я забыл, как книга ее называется. Extremely Online, по-моему. Если вы работаете с интернетом, что, скорее всего, так и есть, и если вам важно понимать не только, что происходит в интернете вот сейчас, но и почему, как так вышло, и какой из этого вывод можно сделать, и уметь прогнозировать, что будет в следующем квартале со всей этой историей, с трендом каким-то, например. Потому что, как часто выясняется, определенный тренд, он абсолютно не новый, это просто повторение того, что уже было в интернете, просто в новом формате. Просто кто-то это не застал, потому что был слишком молод, кто-то не застал, потому что в интернете столько не сидел и так далее. И когда ты видишь вот эти вот паттерны, что вот много повторяется, ты понимаешь, что вот еще 4-5 лет, и снова что-то повторится, новый виток будет просто в новом формате. Ты можешь быть к этому готов. Поэтому Extremely Online, Тейлор Лоренс, это, наверное, моя рекомендация.
Спасибо большое. И я желаю тебе успехов с твоим каналом. Мне кажется, что его читает несправедливо мало человек по сравнению с тем, сколько внимания он заслуживает.
Спасибо.
Мне было очень классно.
Мне тоже было супер интересно, да. Классный разговор. Спасибо, ребята. И я вам тоже желаю больших успехов в том, что вы делаете. Мы не раз здесь коснулись подкастов. Я кайфую от этого формата. Поэтому я, да, желаю, чтобы подкасты на русском и других языках тоже развивались. И здорово, да, что вы прикладываете к этому руку. Класс.
Ой, спасибо. Обычно только я благодарю, а тут мне еще сказали хорошего.
Это был подкаст «Будет толк» и его ведущая Гульнас Рату. Подписывайтесь на наши социальные сети и на наш телеграм-канал «Толковальня». Там будет много эксклюзивного контента по этому эпизоду. И до встречи в новом эпизоде. Всем пока!